Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Мы приветствуем вас на радио «Радонеж». Проводим передачу в формате «Православие и спорт», которую мы недавно презентовали вместе с моим другом, братом Владимиром Носовым, чемпионом России по боксу, мастером спорта международного класса, и, как и я, являющимся координатором движения 40-40. Я Андрей Кормухин, и с нами сегодня наш гость Федор Тишков. Федор Тишков – человек, можно сказать, легенда в мире православного и спорта, и военной патриотики. Он организатор множества военно-патриотических клубов, он организатор всевозможных турниров как по единоборствам, так и по военно-прикладным видам спорта: пейнтбол, страйкбол, лазертаг. И у Федора огромный опыт в организации вот такого детского отдыха, активного, спортивного, военно-патриотического летом. Он организовывал военно-патриотические лагеря, и он является руководителем объединения клубов «Стратилат». Но мы Федора сюда позвали не только в этом качестве, даже скорее не в этом качестве, а как одного из соорганизаторов серии турниров, которые недавно мы открыли в формате движения 40-40 «Православие и спорт». Турниры называются «Открытый ринг» по различным видом единоборств. И вот первый такой турнир состоялся 4 февраля в городе Дзержинском Московской области. Ну, практически в Москве, потому что через МКАД переезжаете, и вот он, пожалуйста, город Дзержинский. Также 5 февраля уже вот мы с Володей были гостями большого фестиваля единоборств имени святителя Николая Японского, уже в городе Пушкино, тоже Московской области. То есть спорт развивается активно, дети занимаются спортом, молятся, ходят на службы предварительно. У нас вот тоже, когда мы проводили, ну это Федор расскажет вкратце, в городе Дзержинском турнир, там перед ним состоялся молебен в монастыре Николоугрешском, и то же самое молебен прошел и перед турниром Николая Японского. Поэтому Володя тоже вот расскажет по этому поводу.
Ну, мы сегодня хотели бы затронуть эту тему православия и спорта, вернее, ее продолжить, потому что тема уже затронута давно, и с Божьей помощью есть плоды некие. И также добавить хотелось бы вот в проведенные мероприятия добавить и новогодние пробежки, да, регулярные, ежегодные, и открытые тренировки, которые проходят, и, конечно же, работу вновь образовавшейся патриаршей комиссии по физкультуре и спорту, и то, что проходило в Олимпийском комитете в конце января, секция «Православие и спорт».
Секция в рамках родительских чтений, патриарших международных, образовательных. Очень активная была секция. Нашло очень много откликов среди тех людей, которые присутствовали. Потом в социальных сетях многие писали, что, безусловно, православие должно присутствовать в спорте, оно должно присутствовать в спортивных клубах, потому что если православия там не будет, то это место занимают, как правило, либо деструктивные секты, либо язычники, или, как мы их называем, неопаганцы, да, сегодняшних дней. Поэтому православие и спорт – это должно быть неразрывным сегодня таким соединением. И первый вопрос Федору Тишкову, соорганизатору. Федор, расскажи, пожалуйста, что это за новый формат «Открытый ринг», который вы придумали, мы знаем, там, с нашими братьями вместе по единоборствам.
Да, добрый день, дорогие радиослушатели. Прежде всего, хотел бы сказать вот о чем. Действительно, сейчас мы присутствуем и видим зарождение некой системы. Системы объединения православия и спорта. Все больше и больше мы видим занятия, открытых тренировок, клубов, которые стремятся не просто заниматься спортом, да, но и проводить такую духовно-нравственную, духовно-миссионерскую работу. И, что самое главное, они находят отклик как в сердцах детей, так и в сердцах родителей их. Поэтому эта тема очень благодатная, очень интересная. И самое главное, очень важно. И поэтому все больше и больше людей откликается. И вот получается так, что уловив вот такую вот возникающую потребность в систему, мы вместе с другими представителями православных спортивных клубов города Дзержинский решили организовать небольшой открытый фестиваль «Открытый ковер», в котором проводились бы соревнования по боксу, по смешанным единоборствам, по грэпплингу. Вместе с боксерским клубом «Угреша», вместе с православным молодежным клубом «Агиос», вместе с спортивным клубом «Спецвод», ну, это и наше объединение «Стратилат», под общим кураторством и руководством движения 40-40, да, вот мы разработали, провели, и с Божьей помощью все получилось очень интересно, здорово и интересно.
У меня было откровение. Вот Володя тогда не смог подъехать, он тренировал в зале, тоже, кстати, детишек, и я знаю, сейчас наплыв огромный там детей в бокс пошел, особенно после того, как на Олимпиаде Евгений Тищенко победил, и вообще как бы интерес к боксу повышенный у нас. Так вот, я хочу сказать, я приехал на открытие этого турнира, я думал, я еду на какой-то такой вот местечковый турнир в городе Дзержинске, ну, много их проходит таких. Но каково же было мое удивление, когда я увидел абсолютно, можно сказать, идеально сформированные и команды, судейство, площадку, множество народа, которое вызвало. Мне понравилось то, что и власти города пришли, отреагировали на проведение данного турнира. То есть можно сказать, что все было на высшем уровне. И если мы так будем держать, ну, я думаю, интерес будет большой и к этим турнирам, и к тому, что православие появилось в спорте, потому что отмечу такую уникальную деталь, опять же, для себя. Я собирался там пробыть минут 15 и уехать после открытия. Пробыл до конца турнира, вручил подарки призерам. Самое главное, не было таких травм, хотя рубились парни так по-настоящему. Не было никакого мата, не было агрессии, злобы. Вот как обычно приходишь на турниры такие, которые проходят вне православия, и там видно, там чуть ли команды друг на друга не драться лезут. А тут все происходило вот чисто по-братски, слава богу. Федь, как вообще удалось вот вам такую атмосферу создать?
Ну, во-первых, мы имеем уже большой опыт проведения таких соревнований. Уже почти 2 года проходит открытый ковер нашего объединения, который перерос в соревнования под названием «Дело храбрых», именно по смешанным единоборствам, по грэпплингу, да. И наши тренера стараются и старались, да, сделать именно семейную обстановку и семейный дух этих соревнований. Потому что точно, выезжая на какие-то другие мероприятия, да, все время попадаешь в какую-то атмосферу злобы, да, которую не хочется видеть у нас. И с Божьей помощью, в Дзержинском, с помощью святителя Николая Чудотворца, как бы, да, получилось так, что, во-первых, и дух был очень хороший, и, во-вторых, точно обошлось без травм. Но это благодаря тем правилам, которые есть, и хорошей работе судейства в том числе. Поэтому, слава Богу, за все. Будем работать.
Нередко случается слышать действительно на трибунах такие возгласы, скандирования: «Убей его, убей его». Иди удаешься, когда, ну, смотришь, как бы, ну, по сути, русские люди все, живущие в одной стране, которым нечего делить. И вот на самом деле иногда разыгрываются такие баталии на сценах. И самое страшное, что они еще и после ринга, после соревнований могут продолжаться, к сожалению. И вот что я могу отметить, не находясь даже на турнире, вот по откликам, по мнениям разных людей, кто там был, это действительно так, что получилось пребывать в каком-то мире, несмотря что достаточно были такие бои-то, ну, были достаточно горячие такие, да, но после каждого боя участники обнимались, жали руки, никто не испытывал никакой агрессии друг к другу, какой-то не было претензий к кому-то, к судейству, тем более. Я считаю, что вот это появилась такая новая альтернатива, потому что люди даже не, может быть, воцерковленные, но вот ощущая действительно эту атмосферу, соревнование, которое начинается с молитвы, соревнование, которое проходит в помещении с иконами, где действительно это факт, это очень важно, никто не ругается матом, это добрые люди, даже поддерживают тебя, даже вот могут поддерживать люди с другой команды противоположной. То есть попробовать создать такой дух, мне кажется, очень важно сегодня, потому что мы знаем, насколько бывают разрозненные спортивные круги, это взять и фанатский сектор, конечно, футбол и другие виды спорта, к сожалению, внутри самого вида спорта бывают очень жесткие разделения. И вот мы затронули вопрос о миссии. И мне кажется, что это очень важный вопрос, потому что спорт – это такой огромный рычаг, с помощью которого можно постараться дотянуться до людей, до огромного количества людей, потому что все-таки ну, спортом занимаются у нас сегодня очень многие. И взять и спорт номер один – футбол, и хоккей, зимние виды спорта все, и фитнес различные, для тренировки для себя. Так вот, мое мнение, что нужно как-то выстраивать работу в этом направлении и стараться заходить в залы, стараться больше в эту спортивную среду вносить вот именно дух православия, дух учения церкви, стараться потихоньку как-то находить язык с этими ребятами, молодыми и взрослыми. И также мое наблюдение и мое четкое убеждение, что это делать лучше всего получается тем людям, тем священникам, тем православным людям, которые со спортом на «ты», которые были сами спортсменами, которые потели, проливали кровь и не только в залах, и на международных аренах. Известные люди по всей России, по всему миру. Вот у них, конечно, это получается уникально.
Федор, а я вот знаю, что у вас на этом турнире тоже присутствовал уникальный батюшка, отец Георгий, который был чемпионом Москвы по ММА, то есть по смешанным единоборствам. Я знаю, сейчас фильм об этом батюшке даже снимается. Мне тут пришло предложение прокомментировать данное событие. Ты сказал очень правильные вещи, Володь, насчет того, что на трибунах зачастую слышится слово «убей», и часто как раз вот те люди в православной церкви, которые не воспринимают спорт как составляющую сегодняшней жизни просто нашего гражданина России, который потенциально или уже является воцерковленным человеком, используют этот как раз аргумент и говорят: вы послушайте, что на трибунах кричат, вы посмотрите, не может православный христианин этим заниматься, он не должен там устраивать мордобой и все остальное. Но мы с тобой на прошлой передаче тоже об этом много говорили. Слушайте, ну спорт вошел в нашу жизнь, он уже неразрывно связан. Да, он вошел, может, в искаженном виде. К сожалению, у нас общество потребления, и мы спорт используем опять же, для самореализации своего эго, да, но это данность, а что значит мы не должны общаться с этими людьми, которые выбрали спорт как реализация собственной гордыни, мы не должны разве свидетельствовать им о Боге? Конечно, должны, и поэтому мы должны, как правильно сказал Володя, идти в залы. А у меня вопрос к Федору, очень важный вопрос, потому что у него огромный опыт работы с детьми, к нему приходят дети из разных слоев общества, они приходят с разным пониманием и веры Христовой, и вообще отношений, вот как формируется коллектив секции, как дети постепенно вот из, абсолютно из разных страт, да, общественных в какую-то команду превращаются. Что вы делаете для этого?
Ну, для начала немножко дополню предыдущие слова. То, что буквально лет 7 назад мы, как тренера, говорили о том, что наши ребята не занимаются спортом. Ну, помните такие ситуации, когда на площадках никого не было, на турнике никто не ходил, да, такое было.
Было.
Сейчас пошла тема. Причины для этого разные, но народ, молодежь занимается спортом, это очень здорово. Но занимаясь спортом, ребята как бы, да, достигают каких-то моментов, когда начинают уже задумываться. Все-таки спорт, он дает какой-то стимул для работы мозга, в том числе и выбор какого-то направления.
Целеполагание.
Целеполагание, что да. И в этот момент, да, то есть те ребята, мальчики, девочки, которые занимаются спортом, преодолевают себя, им нужна какая-то цель. И не заходя в эту область, да, в спорт, мы можем потерять ребят, потому что придут другие. И именно для тех ребят, которые готовы преодолевать себя, которые готовы каждодневными тренировками, скажем, такой спортивной аскезой, как бы, да, двигаться вперед, мы можем просто остаться без этих вот целеустремленных ребят. Поэтому спорт должен быть обязательно православным. И в церкви должен быть спорт, и огромное количество батюшек это понимает, и у себя в приходах, в храмах пытается это создать.
Ну, с огромным количеством я бы с тобой, может быть, немножко поспорил, только вот сейчас начинает это просыпаться, это радостно, но вот до недавнего времени все-таки вот превалировала такая точка зрения, что спорт там высших достижений, единоборство, они вот так вот побегал, там, в бадминтончик поиграл, вот это как бы нормально, а вот где вот как раз проявляется характер, где требуется вот это, то, что ты сказал, преодоление себя, где работаешь на результат. Вот здесь считалось раньше, как бы православие здесь не должно появляться.
Нужно дать должное, мне кажется, в этом отношении святейшему патриарху Кириллу, который в этом направлении огромный труд просто проводит большую работу, много об этом говорит, встречается со многими известными спортсменами. И находясь часто на патриарших богослужениях, особенно когда происходит архиерейская хиротония, мы слышим в момент вручения жезла напутствие новому иерарху церкви. Так вот, вот в этом напутствии патриархам очень часто звучит, чтобы епископ отдельное внимание уделял спортсменам, военным, патриотическим клубам, спортсменам, молодежи, не чурался ими, шел и навстречу молодым. И вот, конечно, можно еще привести примеры уже достаточно долгого опыта окормления сборных команд России. Это ведь существуют духовники олимпийских сборных и летних видов спорта, и зимних тоже. Мы видим же Олимпийские игры, мы смотрим. Это самое масштабное соревнование во всем мире. Мы же видим, как ведут себя спортсмены. Не на показ, а именно видим, как они молятся, крестятся, целуют свой крест, как они обращаются к Богу в своих молитвах. И, конечно, это нельзя не заметить сегодня.
Володь, я просто хочу возвратиться все-таки к вопросу, который мы Федор не успел раскрыть, про детей. Как вот удается из детей разного возраста, разных социальных положений сформировать команду?
Ну, здесь есть несколько этапов. Самым главным, наверное, является суворовский принцип «делай, как я». Вот. Есть такая замечательная фраза: «воспитание – это совместное проживание». Не надо воспитывать детей, да, воспитывайся сам, и дети рядом с тобой будут как бы следовать твоему примеру. Поэтому во главе угла, как это, может быть, какие-то красивые слова, но это реальность абсолютная, наш тренерский состав, наши молодые инструктора, как бы ставим вопрос именно самовоспитания, а роста над собой. И, соответственно, в дальнейшем, через какие-то игровые методики, через совместные дела, совместные молитвы в том числе, да, через какие-то мероприятия, поездки, мы узнаем ребят получше, да, и немножко корректируя, как бы, их мировоззрение, ну, не мировоззрение, так, их взгляды какие-то, да, получается команда. Причем не команда, а именно единомышленников, семья. И, допустим, на соревнованиях, которые проходят у нас по разным видам спорта, это наиболее видно, когда старший помогает младшим, младший помогает старшим, все друг за друга болеют, вот, и это замечательно, здорово.
Какова роль отцов в этом?
Роль отцов... Самое главное,
отцов, отец, я имею в виду.
Я понимаю, конечно. Вот, ну, из 12 наших клубов, которые есть в разных регионах, у нас, получается, 9 клубов при храмах, при монастырях. И, естественно, духовное кормление, оно дает очень большие плоды. Даже просто присутствием, да, ну, самой приходской жизни, как бы, да, она создает некую атмосферу самого храма. И поэтому ребята, приходя, вот, допустим, у нас сейчас открылся новый клуб на проспекте Мира в храме Александра Невского, и сама атмосфера этого прихода, она очень такая благодатная. И даже ребята, которые не воцерковленные, не православные, да, есть даже не крещенные, которые пришли сейчас заниматься, они постепенно, окунаясь в эту атмосферу, начинают молиться, как бы, да, Бог даст, и вместе с родителями, может быть, их придут к святому крещению. Ну, и...
Вот это важный момент, я хочу на нем сакцентировать. То есть у вас есть случаи, когда вот к вам приходят дети невоцерковленных родителей заниматься спортом?
Конечно.
И были случаи, когда через детей, через воцерковление детей и родители приходили в храм после этого?
Ну, было очень много случаев, когда дети крестились, и были случаи, когда и родители тоже задумывались, и, может быть, они были крещеные до этого, как бы, да, но стали, скажем так, более серьезно относиться к своей духовной жизни.
И еще один такой важный момент, который бы хотел задать, потому что очень меня волнует этот момент. Были у вас случаи вот в вашем богатом опыте, когда дети из социально неблагополучных семей, и есть же что греха таить, есть такие родители, которые на своих детей там плют, они болтаются там в беспризорной практически жизни, и вот они заходили к вам в залы, там, в клубы, и после этого их жизнь, вместо того, чтобы идти там в какие-то гаражи и нюхать клей или возвращаться к своим родителям, которые там в пьяном угаре существуют, вот через спорт, через участие вот в этой команде, которую формируете, избегали вот этой вот ужасной социализации, вернее, десоциализации.
Ну, как показывает вот лично мой опыт, в военно-патриотические, военно-спортивные клубы в основе своей и приходят те ребята, которые либо находятся с одной стороны, как бы, да, как вот именно такие хулиганы, озорники, да, либо те ребята, ну, которых называют там, ботаниками, да,
да.
Вот, которым не хватает мужского воспитания, и которые растят мамы
одиночки,
без, да, проблема, одиночки, да, без отцов, как бы, да, и они ищут именно
мужского начала.
Ну, да, да, да. Вот. Почему именно военно-спортивные клубы, да? Потому что спортивные клубы тоже там, и в любой там, и секции единоборств, там такая же, наверное, ситуация, как бы, да. Просто, ну, собственно, военно-спортивный клуб, он еще, у него самая прямая цель и задача — это и воспитательные моменты, как бы, да. Если есть спортивные клубы, которые все-таки ставят задачу там рост спортсменов, как бы, да, а вот, и больше, ну, другая целевая задача, то вот у клубов как раз воспитательный вопрос очень серьезен. Поэтому, да, очень большое количество ребят, которые, ну, скажем так, могли стать по одну сторону, стали в другую, да, сейчас ребят служат в спецподразделениях, закончили, кто-то стал тренером у нас, работают, да, то есть разные есть.
Дорогие радиослушатели, ну вы сами все слышите и прекрасно и понимаете это. Если мы не хотим, чтобы вот дети оказались на улицах и потенциально превратились в криминальные элементы, надо вот таких залов, как и таких клубов, как у Федора, открывать больше. Потому что реально, вот эти дети, они сначала как такие забитые, то есть такие, они же не знают, как туда зайти, как туда попасть. Вот они сначала такие вот застенчивые заходят, потом шажком за шажком они превращаются в нормальных граждан нашего общества, которые становятся, как сейчас Федор сказал, и защитниками нашего Отечества, и даже воюют в спецподразделениях. Поэтому, конечно, значимость вот этого работы и в спортивных клубах, и в военно-спортивных клубах, она очень важна, и мы считаем, при каждом храме Русской Православной Церкви должен быть открыт такой клуб, такая секция, и мы со своей стороны, вот как движение 40-40, и вот Володя не даст соврать, мы это обсуждали как раз, и Федор там был на секции православия и спорт в Олимпийском комитете на рождественских чтениях, что необходимо при всех храмах открыть такие секции спортивные, чтобы дети из дворов могли туда приходить, чтобы мы их могли выдергивать. Мы готовы активно в этом направлении работать и выдергивать из этой их опасной социальной среды.
Очень важные слова прозвучали о том, что спорт воспитывает. И вот как известное выражение, что спортсменом можешь ты не быть, но человеком быть обязан. Мне кажется, это очень важно. И действительно, мы видим сами, как буквально мальчишки, которые начинают ездить на сборы самостоятельно, превращаются уже в мужчин. Помимо дисциплины, они стирают с собой вещи, у них четкий распорядок дня, они помогают там ближним, у них есть какие-то послушания, какие-то задания в этих спортивных лагерях различных, на различных сборах, помимо тренировок, которых бывает часто и 3 в день. Вот. И в продолжение хотелось бы сказать, что мы сказали, что вера влияет на спортсмена, но и спорт влияет на верующего очень сильно, потому что в человеке развиваются такие качества, как послушание, аскеза. Потому что спортсмены, ну, так достаточно ведут
смирение.
Такой строгий образ жизни, смирение, да, потому что, ну, если спортсмен не слушает своего тренера, то есть не воспитывает себе такое некое послушание к тренеру, которое потом впоследствии может перерасти в послушание к своему духовнику и должно перерастать, то этот спортсмен ничего не добьется просто-напросто, если он будет самостоятельно тренироваться, и из этого ничего не выйдет. Так вот, очень важная добавка сегодняшней жизни к современной, именно спорт для всех буквально. И мы знаем, слышали раньше, и сейчас это звучит, такую, знаете, мысль, что здоровый священник – это богатство церкви. То, что мы знаем, какие труды несут наши отцы, священники, как они часто, находясь на службах, ну, физически не могут совершать какие-то действия там, полезные для здоровья. Находятся на ногах регулярно, постятся тоже очень много, и из этого может быть не совсем правильное питание часто. Так вот, спорт в той или иной степени для каждого человека – это полезная добавка к жизни, к здоровью. Это доказано врачами, здесь не нужно, мы ничего не выдумываем нового, но если это доказано, а почему бы это не делать? И не делать во славу Божию.
И переводя мостик от твоих слов, я хочу вспомнить про нашего друга большого отца, отца Кирилла Соколова, который 5 февраля в городе Пушкино организовал вместе с Союзом православных единоборцев, в которые мы все входим, блестящее мероприятие, Кубок Николая Японского. И вы знаете, на самом деле очень важный момент, потому что, допустим, в тех же самых единоборствах очень большая составляющая восточного вот этого направления. Там есть карате, ушу, тэквондо, и вот это очень популярно среди молодежи, и многие, кстати, тоже, вот про которых я говорил, православных ревнителей, которые говорят, что спорт и православие несовместимо, они еще больше накидываются на тех, кто занимается восточными единоборствами, и говорят, что этого вообще не должно быть с рядом с православием. Но хорошо, миллионы людей, детей наших занимаются в секциях по карате, по ушу. Мы что, должны их бросить? Мы должны сказать им все либо так, либо не так, а у них родители, как мы уже сейчас вот с Федором обсуждали, многие невоцерковленные люди. И вот слава богу, что есть такие отцы, как отец Кирилл Соколов. Мы знаем с Володей отца Александра Столярова, протоиерея, тоже нашего большого друга, которые приходят как раз в эти самые трудные для русского человека, для православного человека восприятия вида единоборств и привносят туда нашу родную православную составляющую. И вот этот турнир Николая Японского, который прошел, собрал тысячи людей, и зрителей, и спортсменов со всей страны. Там приехали люди из других стран. И они слышали на этом турнире молитву, они видели батюшек, они разговаривали с православными спортсменами, они понимали, что быть каратистом это не значит быть там японцем или следовать какой-то японской традиции. Быть каратистом это просто знать приемы, но все-таки прежде всего быть защитником веры, быть защитником Отечества.
Потрясающий турнир, уже 7-й по счету прошел, и я как спортсмен, как тренер тоже могу констатировать, что, конечно, потрясающее количество участников. Просто до 1500 участников за выходные, за субботу и воскресенье поучаствовал в этих соревнованиях. Это, конечно, на мой взгляд, большой успех. И те приглашенные гости, которые присутствовали в качестве почетных гостей, тоже это отдельная тема. Среди них был ведущий Сергей Бадюк, известный наш спортсмен.
Миша Кокляев.
Михаил Кокляев.
Самый сильный человек России.
Известнейший голливудский актер Кэри Тагава, ставший нашим братом Пантелеймоном не так давно. Конечно, да. Ну, о гостях можно тоже долго говорить.
Легенда карате Алексей Штурмин, который начинал здесь карате в России. Вернее, тогда еще в Советском Союзе, когда оно было запрещено. То есть отец Кирилл, конечно, большой молодец, вместе с его, можно сказать, правой рукой Сергеем Федоткиным, чемпионом мира по карате, президентом Федерации Косики карате в России. Они, конечно, сделали большое дело, большой турнир. Ну и мы там немножко, чем смогли, помогли.
Да, как раз это тот случай, когда люди, не имея никаких возможностей, потому что мы видели сами, как это началось, как это происходит, вот люди имеют веру и имеют большое желание. И часто это достаточно для хорошего такого результата. Никаких админ-ресурсов, никаких спонсоров не было поначалу. И сейчас с этим проблемы большие. Но то, что происходит, конечно, не назовешь иначе, как вот...
С помощью Божьей.
С помощью Божьей. Это 100%.
Да, ну и я думаю, что хотел бы задать Федору, какие планы вообще в ближайшее время. Мы-то как бы заинтересованная, конечно, сторона, но мы все равно больше как бы с Володей немножко в стороне. А вы-то там в гуще событий. Что там планируется в ближайшее время?
Ну, планы большие. Есть желание и, самое главное, уже возможности, да, продолжать такую серию открытых ковров, шаших фестивалей единоборств. Вот, планируются такие мероприятия.
Боксеры на тебя обидятся, скажут, не только ковров, но и рингов.
Обидятся?
Обидятся, да.
Поправят, тактично поправят, брат.
Тактично поправят.
Тактично по-боксерски поправят. Вот, ну, название уже «Открытый ковер». Ну, в общем, «Открытый ринг», «Открытый ковер», как бы, да, будем продолжать эту серию таких соревнований. Финалом, который станет фестиваль православия и спорта, который пройдет Где?
В Коломенском.
В Коломенском в августе месяце.
Юбилейный пятый уже.
Юбилейный пятый, да.
Всех, пользуясь случаем, приглашаем в Коломенское.
Да, да. И финалом, соответственно, вот там пройдут финалы по таким видам спорта, как грэпплинг, бокс, смешанное единоборство.
Рукопашка.
Рукопашный бой. Есть в планах современный мечевой бой. Пинбол, прикладная игра, тактические игры. То есть все, что есть, скажем так, в интересном, ну, в таком пространстве военно-патриотических клубов, военно-спортивных, спортивных клубов, как бы, да, то есть есть желание это продвигать. Вместе с нашими партнерами, военно-историческим центром «Ратники Отечества», будем проводить детский лагерь в Бородино, где одно из направлений как раз будет православие и спорт. Вот, и будут ребята, там какие-то сборные команды, будут готовиться к финалам.
Ну, я думаю, что мы там тоже турнир проведем.
Конечно, по-любому. Обязательно.
Мы были в этом году с Володей в этом лагере потрясающем. Конечно, ребята из «Ратников Отечества» красавцы, и Алексею отдельный персональный респект. Такое сделали грандиозное мероприятие, которое просто заставляет...
На все лето 3 смены, около 500 человек каждая смена, да?
В этом году до 1000 будет каждая смена. Поэтому растет фестиваль «Бородино», молодцы. Ребята, дай бог им там сил, здоровья и возможностей, которые они и сами чтобы получали, и в то же время открывали для детей, которые туда приезжают, в эти лагеря.
А я хотел бы несколько слов сказать вот в адрес наших матерей, сестер, женщин, которые, радиослушательниц наших, которые сейчас слушают и, может быть, испытывают некое такое трепет и волнение, потому что навсегда у наших мам, смотря на такие виды спорта, они отворачиваются, они закрывают глаза, и их можно понять, конечно, на что-то смотреть с трудом приходится, но мы должны сказать, что не должны мамочки бояться отдавать детей своих в единоборство, в такие, знаете, мужские виды спорта. Почему? Ну, закаляется характер там. По части травм хотелось бы сказать, но сегодня, 21 век, широкий спектр спортивного инвентаря позволяет миновать вот эти все травмы, переломы, какие-то ссадины, синяки. Поэтому, конечно, это не балет, конечно, это бокс, это борьба, это рукопашный бой, но поверьте, что мужчина должен это уметь, и вы сами это почувствуете. Я знаю огромное количество свидетельств матерей, которые говорят: ну, с сыном по-другому идти на улице. Когда он берет тебя за руку вечером, поздно в 9 часов вечера, когда темно, и он берет тебя за руку, прям расправляются плечи, и ты чувствуешь, что рядом с тобой настоящий мужчина.
А потом, дорогие наши сестры, не забывайте, у вас еще должно быть очень сильно развито, помимо любви к своим чадам, еще и чувство самосохранения. Мы живем в сложном мире, а если завтра война? Вот вы просто подумайте, любой боец, если он будет подготовлен, ваш сын, ваш муж, ваш брат, если он будет подготовлен к этим суровым испытаниям, он гораздо больше имеет шансов выжить, чем он придет субтильным там юношей, вылезшим из социальных сетей, там, из своих гаджетов, который только в них и сидит там часами и проводит это время. Поэтому отдавайте детей в спорт и не бойтесь, потому что это будущее, в том числе и генофонда. Они же еще и будущие отцы, ваши сегодняшние дети. Каких детей они родят, проводя часами за компьютером?
Да, тем более, если вспомнить, что духовная война не прекращалась, она идет и будет продолжаться, то спорт и в этом отношении, конечно, воспитывает волю. Волю и решимость отказывать греху, говорить «нет» тогда, когда о грехе кричит «все». Кричит интернет, телевизор, вывески, афиши, рекламы, все кричит о грехе. В этот момент человеку поможет вот именно постоянное понуждение себя в выборе добра, силы, поможет сказать «нет».
И я бы хотел обратиться к вам, дорогие православные. Я знаю, радио «Радонеж» слушает множество наших православных соотечественников, и не только в России. Будьте, пожалуйста, активнее. Нужно, ведь вы поймите, на батюшке огромная ответственность, на батюшке огромный труд. Он часто занят делами, которые действительно требуют его присутствия. Это и требы, это и службы. Он не всегда может справиться с той, как бы, социальной еще нагрузкой, которая ложится на его плечи. Поэтому не будьте только потребителями, которые приходят в храм, присутствуют на литургии, и на этом их жизнь с приходом заканчивается. Будьте в том числе и теми самыми активистами в храме, которые будут инициировать планируете открытие этих секций, которые будут приглашать туда тренеров, инструкторов по военной патриотике, организуете лагеря, и вы сами своих детей не узнаете. А вы потом просто будете радоваться, когда ваш сын скажет вам: «Мама, дай я сумку поднесу, там, мама, не надо там посуду мыть, я сам помою или пол помою». Вы просто реально своих детей не узнаете.
И военно-патриотический клуб на приходе — это очень такое широкое понятие. Это не просто мордобитие, какая-то борьба или какие-то страшные для женщины вещи. Это и помощь в оказании первой медицинской помощи, это ориентирование на местности, это походы, различные сплавы, походы в горы. Но это интереснейшее, во-первых, дело. И люди, которые трудятся вот на приходах, во славу Божию, чаще всего они это делают все тоже даром, по послушаниям, конечно, они могут многому научить. И вот я знаю, брат Федор каждое лето проводит эти выезды из Челябинск на Урал, в Карелию. Как там парни меняются? Какими они возвращаются с этих сборов летних?
Я только сейчас дополню немножко вопрос. Ты сначала, пожалуйста, Федь, расскажи географию лагерей, которые ты проводил, чтобы просто радиослушатели себе представили, насколько обширна наша страна.
Ну, я думаю, время не позволит все места рассказать.
Ну, хотя бы от и до, с запада на восток и
с юга. Да, с Архангельской области до Краснодарского края, Республика Крым, Смоленск — это запад, как бы, да, юго-запад, и за Урал. Ну, как бы мы не были на Дальнем Востоке еще, как бы очень хочется побывать.
На Алтае вы были, вы не
на Алтае, ну, как доехали. Бы часть наших ребят было, как бы, да. То есть вот была небольшая экспедиция. Вот, поэтому, да, действительно, география очень большая, вот, и в этом году тоже планируется и Республика Крым, Волгоградская область, и Подмосковье, и Урал тоже, да. То есть с детей, как бы, да, то есть мы не делаем ничего. То есть, ну, вот если так сказать честно, да, мы не делаем ничего. Просто в наших лагерях есть такая среда, в которых отбрасывается та шелуха, которая накапливается в современной жизни. И дальше просто человек, ребенок, становится просто тем человеком, которым он должен быть. И все. То есть вот я как раз хотел сказать, что дети очень сильно изменились даже за последние 5 лет. Очень сильно изменились наши детишки. Они стали интернет-зависимыми, стали онлайн-игроманами. Вот. И мышление очень сильно изменилось. И для них любое какое-то новое видение — это как открытие. Ну, к примеру, Волгоградская область, лето, степь, синее небо, и мальчишка из Москвы говорит: «Ух ты, здесь небо, как в 3D, прям в кинотеатре». Вот, вы понимаете, это реальность современная, да, то есть, и они так мыслят, и поэтому как раз и нужно нам просто возвращать их к своим корням, и все, а показывать то, что есть на самом деле, убирать все эти шоры, все эти шелуху, используя какие-то инструменты, которые у нас есть, да, через интересные игры, спорт, через какие-то тактические игры, да, через походы. Мы просто должны помогать ребятам очистить, да, свою душу, увидеть мир окружающий. И
да, открыть то, что Господь, да, создал.
Конечно, конечно. И прийти, ну, скажем так, к нашим истокам, ну, к хорошему чему-то, да.
Я вообще очень часто люблю, когда выступаю в молодежной аудитории, я им говорю, что 21 век — это век борьбы между онлайном и офлайном. Если мы проиграем войну за наших детей, и они уйдут в онлайн, то считайте, я думаю, что человечество, по крайней мере, в том виде, в котором мы его знали, перестанет существовать. Потому что через интернет, через вот этот онлайн, к сожалению, в наших детей закачивают такие ценности, такие хитрые вещи, переориентируют их полностью в пространстве, потому что они именно виртуальный мир воспринимают как реальный. И поэтому наша задача уже как взрослых — вытащить их из этого онлайна в офлайн и показать им красоту Божьего мира. Я вот говорю тоже со своими детьми, когда хожу в лес, я их люблю обязательно возить там за грибами, за ягодами, чтобы они просто вот увидели красоту вот этого Божьего создания, как растут ягоды, как ловится рыба. И они реально оживают, ты правильно сказал, они просто превращаются вот из этих зомби-роботов, которых там их делают, к сожалению, и в школе зачастую делают, потому что у нас же из школы убрана такая функция, как воспитание. У нас теперь осталась только обучательная для ЕГЭ функция школы.
То есть, чтобы услуга, вот, образовательная услуга.
Да я даже вот специально это слово не употреблял, образовательное, потому что было взято вообще из нашей православной традиции слово образование, потому что, сами вы знаете, как такая этимология этого слова. То есть человек должен соответствовать образу Христа, занимаясь образованием. А у нас все искажено. У нас образование превратилось наоборот. Все что угодно, кроме соответствия образу Христа. И поэтому, безусловно, их нужно... Федь, тебе огромный поклон, огромная благодарность за все родительское сообщество там в моем лице. То, что ты наших детей выдергиваешь из этого онлайна, вывозишь их в офлайн и показываешь вот красоту Божьего мира, а еще делаешь это вместе с отцами, они там еще молятся, познают и Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому...
Хочу добавить.
Давай.
И не я один. Таких людей очень много. И Володя, который здесь присутствует, тоже сам занимается тем же. Вот. И таких хороших тренеров, хороших руководителей клубов, их большое количество. Их могло быть еще больше бы, если бы, как правильно сказал Андрей, как бы, да, на приходах, и благодаря в том числе и вам, уважаемые родители, уважаемые прихожане, создавались такие клубы. Давайте вместе это делать. А мы вместе с движением 40-40, мы это поможем.
Да, и я думаю, что мир уже начинает меняться, по крайней мере, у нас в России, слава богу. Вот у меня недавно состоялась такая интересная встреча с австрийцами. Вот то, что мы с Володей ездили в Черногорию, то, что мы там у нас открыто отделение в Приднестровье, это я еще могу понять. Но когда приехали люди из Австрии и говорят, мы хотим открыть у себя пока небольшое, но отделение 40-40, а у нас там есть греческий православный монастырь, мы хотим там духовно окормляться... И мы понимаем, что Европа там вся в этих евроценностях загибается, а мы вот следим за вами. И это не один сигнал. Нам пишут люди из Америки, причем американцы, причем там многодетные, и говорят, мы хотим вот сделать что-то такое, там, причем из какой-то Аризоны, то есть из такой, из глубинки. Потому что наш мир тоже там рушится на наших глазах, а мы думаем о будущем наших детей.
Люди, по-моему, лбом уперлись в стену буквально. Вот духовно чуткие люди, просто люди, они уже настолько пересытились с этими торгово-развлекательными центрами, которые почему-то, вот, мне большой интерес их посчитать. Вот все говорят про храмы. Но сколько можно храмов некие, да, такие, так сказать, не могу их назвать своим соотечественным, потому что часто это люди, которые называют нашу страну Рашкой и так далее. Они говорят, сколько храмов? А кто-нибудь пробовал вообще торговую посчитать? И вот люди, пересытившись вот этим, уже понимают, что, ну, все, уже хватит, уже нужно что-то есть настоящее искать. И вот в продолжение голландцы едут сюда. Тоже вот, вот люди удивились, как могут 100-150 человек, взрослых там парней, мужчин, собираться на молебен в православный храм, прикладываться к святыням или проводить какие-то открытые массовые мероприятия спортивные, там пробежку в тот же 1 января и так далее. Или, например...
Вставать на защиту храма.
Да, или параллельно высказываем некоторых умников, извиняюсь за выражение, о том, что библейские проект закончен, молодежи в храмах нет, и тут вдруг видят наполненный битком просто зал, огромный зал, где люди стоят в коридорах и пытаются на мысочках услышать хоть краешком уха, что вещают отцы такие, как отец Дмитрий Смирнов, как отец Олег Стеняев, как отец Андрей Ткачев, донося те какие-то истины на современном молодежном языке. И вот иностранцы, видя это, они тянутся сюда. Вот я буквально говорю, что вот приезжает съемочная группа с Голландии, которая хочет поснимать мероприятие, которое здесь проходит. Ну, дай бог, чтобы им это тоже что-то открыло, помогло как-то, ну, добрым людям в каких-то своих начинаниях. А я думаю, что чем больше и нас будет просыпаться, чем больше мы будем сил прилагать в этом направлении, тем будет лучше в целом. И да, для нашей церкви, для нашей страны, и для семьи.
Безусловно, я как бы в продолжение твоих слов хочу сказать, я вот говорил про тех людей, которые говорят, что спорт и православие несовместимо, это на самом деле, мне сказано, не в осуждении. Вот часто, допустим, нас, мы с Володей с этим часто сталкиваемся, осуждают там движение 40-40 за их активность, за то, что мы что-то это не так сделали, что-то это не так сделали. Да мы же не претендуем на то, что мы исключительная такая правильная, по канонам сделанная святая организация. Да, мы хотим быть, конечно, святыми. Были бы счастливы, наверное, нашу жизнь закончить святостью. Но мы грешники, к сожалению. И то, что мы делаем, тоже не обличено каким-то налетом там, святости. Мы, по крайней мере, на это не претендуем. Мы просто стараемся делать что-то во славу Божию. И те люди, которые нас осуждают, мы просто говорим, ребят, давайте вы сделаете, покажете нам, как это сделать лучше, как это провести лучше. А мы действительно увидим, увидим, что за вами пошли множество людей, и тоже пойдем за вами, потому что, ну, мир наш, он многокрасочен, мы не должны друг с другом там бороться за какую-то истину. Ну, вот мы так понимаем Слово Божие, мы понимаем его в активной позиции, кто-то ее понимает, ведь этот извечный спор нестяжателей и осифлян, и тот, и другой стали, и Нил Сёрский, и Иосиф Волоцкий стали святыми нашими великими нашей земли русской, тем не менее споры продолжались, поэтому давайте лучше меньше спорить, а больше дел делать, мы со своей стороны, вы со своей стороны, поэтому и будем братски, сестрически находиться в общении друг с другом, а не спорить и ругаться.
В заключительной части, наверное, мы, может быть, расскажем еще о грядущих мероприятиях, вот что будет. Я думаю, что можно сказать уже о такой открытой тренировке, братской молебне тоже, и не только для братьев, 24 числа, которая пройдет в боксерском клубе «Торпеда» на Автозаводской, улице Восточная. Вот, двери открыты, приходите, было бы желание, приводите своих друзей, знакомых, детишек, пусть смотрят, пусть привыкают к здоровому образу жизни, к атмосфере, где нет мата, где нет зависти, укоров, гнева, злости. Пусть просто побудет в этой атмосфере.
25 числа мы проводим большой митинг на Суворовской площади города Москвы под названием «За многодетную Россию», потому что мы понимаем, что многодетная Россия – это та Россия, которая сможет выжить перед вызовами, которые стоят перед Россией в 21 веке. Если мы не начнем рожать детей, а мы на сегодняшний день вымирающая, к сожалению, нация, вымирающий народ, потому что у нас средний возраст россиянина 39 лет, то есть на каждого младенца приходится 78-летний старик, поэтому если мы не начнем рожать детей в ближайшее время, то грош нам цена и перед лицом наших великих предков, которые нам завещали такую страну, как Россия, огромную, с огромными богатствами, мы просто ее перед вызовами не удержим. Поэтому просим вас тоже поддержать нашу вот эту большую акцию 25 февраля на Суворовской площади города Москвы в 12 часов дня. Мы ждем всех вас, дорогие, приходите и выступим за многодетную Россию, потому что в детях наше будущее. Ну а 26-го у нас такой насыщенный получается, как сейчас принято говорить, уикенд, да, то есть перед постом такой заговенье. 26-го пройдет турнир в Волоколамске, наш клуб «Спецвзвод», который трудится и работает в Волоколамске, они проведут в формате открытого ринга, открытого ковра соревнования подготовки к празднику православия и спорта. И
после соревнований, наверное, в честь прощенного воскресенья все друг у друга будут просить прощения.
Да, и прямиком в храм на чин прощения.
Что, кстати, вот очень все турниры, вот именно, может быть, не в такой форме, может быть, не произносится «прости меня, брат», но это рукопожатие, это братское обнимание, братание так называемое, да, то есть оно именно это и подразумевает, что нету никакой злости, но нету гнева, агрессии, есть спортивный интерес, есть цели, и очень хорошо, что вот именно молодые люди в этой атмосфере воспитываются.
Ну, а кто не запомнил, может быть, даты, числа, то приглашаем в наши группы в социальных сетях, там все данные мероприятия будут проанонсированы. Ну, и я с своей стороны еще быстро повторю, что 24-го мы ждем всех в спортивном клубе «Торпеда» в 14:00 на открытую тренировку и пробежку.
А потом после тренировки будет молебен будет перед мощами Пересвет и Ослябе, в храме Рождества Богородицы в Старом Симоново.
25 числа мы вас всех ждем в 12 часов на Суворовской площади города Москвы, это метро Достоевская, в 12 часов на митинг за многодетную Россию, а 26-го всех приглашаем в город Волоколамск, там с утра будет регистрация спортсменов, а после уже службы начнется сам турнир, поэтому приезжайте, кто хочет посмотреть, кто хочет поучаствовать, найдите, как зарегистрироваться в наших социальных сетях и милости просим. Ну, а там в дальнейшем мы будем вас информировать, как продвигается проект православия и спорта в нашей стране.
Огромное спасибо всем радиослушателям, людям, помогающим в нашей студии, руководству радио «Радонеж» за то внимание, время, возможность именно общаться на эту тему. Мне кажется, на сегодня очень актуально и важно.
Ну и огромное спасибо нашему гостю сегодняшнему, Федору Тишкову, который делает огромное большое дело, но мы со своей стороны будем ему помогать.
Спасибо большое всем, кто пригласил, всем, кто организовал это, и уважаемые родители. Если говорить о проблеме гордости в спорте, мне кажется, гордости больше вне спорта. То есть те ребята, спортсмены, которые занимаются любимым видом спорта, они менее гордые, чем те, кто не занимается спортом. И такое сплошь рядом. Поэтому занимайтесь спортом, приходите в клубы, при ваших приходах, просто спортивные секции. Ну, если хотите, приходите к нам либо заниматься боксом в боксерском клубе «Торпеда», либо к нам в «Стрителат».
Пора русским становиться опять соборным народом, а не народом индивидуалистов, куда нас как раз и тащат эти проклятые онлайновские штучки.
Спаси нас всех, Господи!
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.
В нашем эфире постоянный автор православного обозрения «Радонеж» Сергей Комаров.
Я не знаю, что с ними случилось. Ни раз и ни два в узком кругу друзей мы обсуждали вопрос, что случилось с жителями Украины в 2014 году. Как вышло, что миллионы людей заболели русофобией? Ненавидят все русское те, кто является русскими по происхождению, кто связан с Россией какими-то кровными узами, говорящие на русском языке, половину жизни проработавшие в России. Не упоминаем даже сейчас о том, что еще в начале 20 века вообще все жители Малороссии считали себя русскими. Впрочем, как дошло до того, что теперь слово «русский» на Украине стало ругательным, есть вопрос более внешний, касающийся пропаганды и манипуляции сознанием. Здесь траекторию развития событий нетрудно проследить. Кто какой проект запустил, откуда финансирование, на каких струнах души сыграли и прочее. В прицеле же нашего разговора будет русофобия не как идеология, а как повреждение человеческого духа, рождающее таких звероподобных существ, как бойцы батальона «Торнадо». Это какая-то страшная внутренняя порча, из-за которой украинствующий сын разрывает отношения с отцом русофилом, а дочь в Украине перестает звонить матери в Россию. И тут построить причинно-следственную связь уже гораздо сложнее. Да, понятно, многие годы людям промывали мозги, внедряли разные мировоззренческие схемы, меняли сознание, как у Хаксли в «Дивном мире». По ночам стены нашептывают необходимые жизненные установки, что нужно любить, а что ненавидеть. Подобный шепот был слышен все годы существования незалежной, а сегодня уже перешел в истерический вопль. Но в том-то и дело, что некоторые заболели, а некоторые нет. И вот здесь очень трудно отыскать какую-либо закономерность. Почему один сошел с ума, а другой остался здоровым? Ситуация не укладывается ни в какие рамки. Например, поначалу я думал, что волна русофобии есть проверка для нашей веры. Дескать, глубоко верующего человека никакая идеологическая зараза не коснется. И ошибся. Заболели священники, монахи, епископы. Сам знаю многих людей, искренне верующих, много сделавших для церкви, тружеников, альтруистов. Они продолжают труд и сейчас, но в отношениях с Россией осознают себя Авелями, а русских – Каинами. Готовы за церковь жизнь отдать, но только за УПЦ, а не РПЦ. О том, что это вообще-то одна церковь, попробуйте только сказать. Сильно нарветесь. И в то же время есть сколько угодно неверующих, сохранивших ясное сознание. Атеисты еще советской выучки или просто равнодушные к религии люди, которые с самого начала поняли разрушительную суть Майдана и лакейскую роль его лидеров. Христиане не разобрались, неверующие разобрались. Удивительно, но факт. Поэтому сама по себе вера в Бога не застраховывает человека от внутренних повреждений. Важно качество этой веры, а такие вещи только Бог может оценивать. Потом мне казалось, что украинская русофобия есть проекция человеческих страстей на политическую ситуацию. Допустим, у кого-то превалирующая страсть – гордость. Вот тебе в таком случае идея о древней европейской нации украинцев. Ты – европеец и подлинный славянин, а русские – какие-то непонятные финно-угры. Гордись и борись за независимость, конечно. Или, например, в человеке главенствует страсть сребролюбия. Вот тебе тогда обещание о фантастических зарплатах, о том, что в твоей жизни все будет евро, от шикарной квартиры до личного вертолета. Но для этого необходимо полностью оторваться от варварского русского мира, иначе вовек вертолета не видать. Если вертолета до сих пор нет, в этом виновата Россия и русские. Однако и здесь я ошибался. Среди украинствующих есть, условно говоря, бесстрастные люди, которым ничего особо не надо. Они служители идеи, иногда холодные и умные, как великий инквизитор, а иногда горячие и наивные, как декабристы. Пожалуй, они даже как первые коммунисты, готовы проложить своими трупами дорогу в светлое будущее, для грядущих потомков, так сказать. Мне кажется, что в этом тоже сказывается русский человек. Это ведь типичные русские мальчики Достоевского, только безнадежно обманутые, вроде офицерика Эркеля из романа «Бесы». Тут в основе проблемы лежат не страсти, а обычная глупость и незнание истории. Русскими мальчиками в очередной раз пользуются, вот и все. Не первый раз и, наверное, не последний. Еще мне думалось одно время, что все зависит от воспитания, места рождения. Оказалось, нет, ничуть. Вот западенец, оставшийся совершенно нормальным человеком. А вот уроженец Донбасса, приветствующий друзей бандеровским возгласом. Да что там уроженец Донбасса? Вот известный московский историк, признающийся, что бандеры вызывают у него глубокое уважение. А вот моя полуграмотная 90-летняя бабушка из Западной Украины, видевшая зверство бандеровцев своими глазами. При слове «бандеровца» она бледнеет от ужаса. Пусть ей расскажет почтенный историк, как много Бандера сделал для своего народа. Итак, в основе заболевания не лежат неверие, страсти, ущербность воспитания, недостаток знания. Проблема касается каких-то глубинных корней человеческого духа. Кого-то Господь сохранил, а кого-то нет. Кого и почему – непонятно. Возможно, вирус русофобии есть комплексный феномен. Сюда входит и какая-то особая немощь веры, и тайные страсти, и отпечаток воспитания, и ущербность образования, плюс идеологическая обработка. Эта гремучая смесь заквашивается особыми дрожжами, болезнью совести. Потому что если совесть не болит о грехе предательства, значит она умерла. О сожженной совести писал апостол Павел, и в нашу тему это словосочетание входит как ключ в замок. Сожженная совесть, попрание многих святынь, святости общей веры, святости духовного и кровного родства – вот русофобия в украинском контексте. И политика здесь фигурирует лишь как лакмусовая бумажка духовного состояния, как тест на беременность злом. Может быть, все так, а может и по-другому. Можно делать какие-то наведения, что-то предполагать, но все же до конца непонятно, что же произошло с нашими больными сродниками. Очевидно лишь то, что трагедия велика, и непостижимость трагедии делает ее еще более страшной. Ясно также, что молитва о них не должна ослабевать, и молитва о себе тоже, ибо никто из нас не застрахован от того, что произошло с ними, ведь у каждого в шкафу имеется свой скелет, свои страсти и тайные лазейки для греха. Может, через молитву Бог и откроет, что в данном случае составляет тайну беззакония, запущенную в головах и сердцах наших соотечественников. Но на данный момент я пока еще не знаю, что случилось с этими людьми.
В нашем эфире был постоянный автор православного обозрения «Радонеж» Сергей Комаров.
Услыши, Господи, меня, услышь меня.